Тема дня.
Всем доброго дня. Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые и резонансные темы и события. И вот в Омске завершился долгий и скандальный судебный процесс, в котором жительница города требовала от офтальмологической больницы имени Выходцева возмещения морального вреда и затрат на лечение после того, как медсестра во время процедуры проколола ее сыну глаз. Почему так долго шел судебный процесс, когда произошла эта история, ну и, собственно, почему именно такие деньги были выплачены или еще пока не выплачены. Со всеми подробностями к нам в эфир выходит журналист «Комсомольской правды» в Омске Ксения Угланова. Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну давайте начнем с того, когда, собственно, произошел этот инцидент.
Да, с мальчиком случилось 4 года назад, тогда ему было еще 13 лет. К сожалению, у него долгое время были проблемы со зрением, у него даже была инвалидность, но... И это было самым худшим, что могло случиться в его жизни. Как оказалось, еще врачи могут ему оказать больше вред, чем был до этого. В течение 4 лет длились судебные тяжбы, потому что пришлось заказать немало экспертиз, пройти обследований, операций. И только сейчас суд поставил точку в этом деле.
Ну, а что, собственно, произошло вот в 2013 году? Почему действия медработника все-таки, насколько я понимаю, были признаны неквалифицированными? Ведь если сейчас будут выплачивать 400 тысяч рублей, значит, есть за что выплачивать?
Эта процедура проводилась не первый раз. Под наркозом мальчику ставили укол под глазное дно. И в этот раз процедуру проводил не врач, а медсестра почему-то. Почему, собственно, никто не объяснил до сих пор. И медсестра промахнулась, попала ребенку в глаз, но не сразу призналась в этом. Стало известно позднее, когда появились проблемы со зрением еще больше. Началась катаракта, отслоение сетчатки. Мальчику пришлось прожить не одну операцию. И суд оценил вред, который принесла ему медработник, всего в 400 тысяч рублей. Хотя его родители оценили этот же ущерб в 3 миллиона.
Угу. А не пыталась больница как-то с мамой договориться по-хорошему? Может быть, дело до суда не доводить? Потому что если очевиден промах медика, то, наверное, все-таки сама больница дорожит своей репутацией, пытается как-то до судебном порядке решить вопрос.
В больнице не видели ничего страшного в том, что произошло, и долгое время, в принципе, не признавали своей вины в случившемся. Отметим также, что это не первый случай такого характера с нашей больницей. Несколько лет назад там разразился огромный скандал, когда несколько пациентов в один или несколько дней проходили операцию и подхватили синегнойную палочку. И несколько из них остались без зрения и без глаз.
И чем закончилась та история?
Там судили медсестру, которая участвовала в операциях и должна была контролировать стерильность инструментов, приборов. Какой приговор вынесли, к сожалению, сейчас не могу сказать сходу.
Но вы знаете, вот я тут смотрю, журналисты пишут о том, что, в общем, она отделалась легким испугом.
Что, может быть, так, да.
Да, что в ее действиях не нашли умысла, и, собственно, вот на этом все и закончилось. Ну, странная формулировка. Сложно предположить, что медик будет в, я не знаю, там, из-за большой человека ненавистнической позиции совершать подобные действия. Ясно, что это, скорее всего, просто некий профессиональный промах. Не досмотрели, не доглядели, и вот почему не усмотрели никакого умысла в этих действиях. Ну да ладно, впрочем. Ксения, скажите, а как сейчас себя подросток чувствует?
Ну, предстоит еще долгое лечение, и, к сожалению, зрение можно никогда не вернуть.
Угу. А мама-то как, удовлетворена вот этим решением 400 тысяч рублей?
Я уверена, что нет. Конечно, когда люди просят 3 миллиона, они просят эти деньги не на пустом месте, и не просто так.
Ну вот говорят, что она просто не смогла суду предоставить необходимых документов в той части, которая касается, ну, видимо, каких-то отчетов о тратах, которые надо было потом компенсировать. Не удалось с ней пообщаться? Вот почему она не собирала эти документы?
К сожалению, нам не удалось обсудить с ней случившееся, но суд... оценивал моральный вред, а не материальный. И именно моральный вред они оценили в 400 тысяч рублей.
Понятно. Ну что ж, спасибо огромное. Журналист «Комсомольской правды» в Омске Ксения Угланова сейчас была с нами на связи. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям вот с каким вопросом. Были ли случаи в жизни ваши и близких, знакомых, когда медики не помогали, а вредили. И вот что дальше? Вот как развивались события? Удавалось добиться хотя бы какой-то компенсации причиненного вреда? Или, увы, к сожалению, по-прежнему действует некая круговая порука, такое, знаете ли, неверно истолкованная корпоративная солидарность? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber. Пообщаюсь с вами и узнаю о тех ситуациях, которые были в вашей жизни. Потому что вот я, честно говоря, представляю, о какой процедуре шла речь, потому что рассказывали мне знакомые, у них вот мальчик лежал в Морозовской больнице, правда, несколько там лет назад, это было не сейчас, и вот там как раз проводили ту же самую процедуру, которая была проведена вот этому подростку омскому. И ребенок потом, выйдя из больницы, рассказывал родителям, внимание, это Москва, да, Морозовская больница, рассказывал, как подобную процедуру дрожащей рукой делала, ну, видимо, даже, может быть, и не медсестра, а те студенты, которые приходят для того, чтобы набраться опыта врачебного и прочее, прочее. То есть, в общем, ну, не знаю, насколько правильны были действия медиков, которые позволяют такие процедуры выполнять тем, кто пока еще не в состоянии квалифицированно и профессионально это делать. В общем, оставляем это, собственно, на совести самой клиники. С нами сейчас на связи юрист по защите прав пациентов Жанна Алтунян. Жанна Олеговна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот у меня сразу вопрос, я думаю, наших радиослушателей он возникает также. Эта история произошла в 2013 году, сейчас 2017, 4 года пытались выяснить, а вот что именно, почему так долго длились эти судебные разбирательства?
Ну, возможно, я, конечно, не изучала материалы дела, но, возможно, это связано с тем, что длительный срок исполнения экспертизы, выполнения экспертизы, может, была в рамках этого дела назначена повторная экспертиза. То есть сроки экспертизы, они, конечно, не два, не три месяца, а иногда полгода, иногда по году ждем, по 9 месяцев по году заключения экспертизы. Вот, это первая причина. Может быть, не сразу обратились. То есть это от многих факторов зависит.
Угу. Ну вот смотрите, суд постановил взыскать 400 тысяч рублей. Угу. Это моральный вред. Возместить расходы на лечение и проезд. И судебно-медицинская экспертиза определила вред средней тяжести плюс неумышленную вину медсестры. И, собственно, врачи доказали, что слепота подростка не наступила. Это значит, что, ну вот, такого кардинального вреда здоровью, видимо, эта процедура роковая не принесла. Вот как вы считаете, маме следует удовлетворить вот этим заключением, получить 400 тысяч рублей, знаете ли, лучше столько, чем ничего? Или она должна бороться как-то дальше действовать?
Ну, я думаю, как мы говорим, юристу надо дойти до Верховного суда. Я полагаю, что эта сумма несоразмерна тому причиненному вреду, здоровью которого причинены, да, действия медицинского работника, вред здоровью. А он есть, средней тяжести, это, конечно, вопрос, можно смотреть критерии, не нарушена ли целостность органа была, вот, не нарушена ли функция жизни. То есть это, если мы говорим о таких критериях медицинских, то это можно говорить о том, что это все-таки тяжкий вред здоровью. А 400 тысяч по такому случаю, я полагаю, что это недостаточно разумная и справедливая сумма, соразмерная тем страданиям, которые понесли родители и вообще ребенок, да, я не знаю, от кого подавалось исковое заявление. Вот, поэтому я полагаю, что нужно идти дальше, то есть в апелляционном порядке обжаловать такое решение. И с момента, то есть у родителей есть право, у истцов есть право в течение месяца после изготовления в окончательной форме мотивированного решения подать апелляционную жалобу на такое решение.
Жанна Олеговна, у нас да, одна минутка остается, тем не менее. Вот в чем сложность таких медицинских дел?
Сложно сказать однозначно, но самый главный вопрос – это все-таки корпоративность медиков, потому что эксперты, которые проводят экспертизу, все-таки, особенно что касается уголовных дел, они не всегда бывают объективны, потому что это те же самые врачи, да, которые так или иначе когда-то на какой-то кафедре, возможно, повышали квалификацию или там проходили еще какое-то обучение. Да. Поэтому здесь вот все-таки сложность как раз в необъективности выводов экспертов. Очень часто мы получаем необъективность, не совсем с точки зрения именно объективности выводы экспертов, которые идут как раз ложатся в основу решения суда. А суд, не обладающий глубокими познаниями в области медицины, ему ни что иное не остается, как положить в основу решения именно те выводы, которые получены. Потому что...
Да, спасибо огромное. Юрист по защите прав пациентов Жанна Алтунян была с нами.
Мигранты и коренные жители. исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
В Омске завершился долгий скандальный судебный процесс, в котором жительница города требовала от офтальмологической больницы имени Выходцева возмещения морального вреда и затрат на лечение после того, как медсестра во время процедуры проколола ее сыну глаз. Кстати, несколько лет назад в той же клинике пострадали сразу 14 пациентов из-за того, что медсестра недолжным образом отнеслась к аппаратуре, которая применялась во время удаления катаракты и восстановления зрения. Сразу 14 человек пострадали. И я хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели. Вот вам-то медики когда-нибудь вредили? Вам, вашим друзьям, знакомым такие случаи были в вашей жизни? И удавалось ли вам добиться хоть какой-то справедливости? Алексей, здравствуйте.
Алексей, да. Вы знаете, очень жалко мальчика с его мамой. Ну, мне кажется, они ничего больше не выцелили, потому что это Россия. Вот, у меня самого был случай, когда у меня жена забеременела, вот вторым малышом нашим, вот ему уже 3 годика, начал побаливать животик у нее, и пошла она в больницу. Ей ставят, говорит, болит живот, ее посылают на УЗИ. Там скажут, внематочная беременность, соответственно, плоть теряет. Uh-huh. Вот, оттуда посылают, идите к хирургу, хирург будет дальше вас направлять. К хирургу приходит, нет, у вас острый аппендицит, срочная операция. Опять же, плоть теряется. Соответственно, мы бросаем бесплатную больницу, идем в платную, на платное УЗИ, там говорят, просто плод быстро растет, поэтому надо 2 недели полежать, поберечься, и все у вас будет хорошо. Как бы, просто знаете, мы смеемся с интерном, на самом деле плакать надо, так точно сейчас и происходит, абсолютно. Да. То есть нет нормальных кадров, один балбес здорово. Сейчас просто отцовское поколение отойдет врачей, и будет полный крах.
Алексей, скажите, пожалуйста, а вы-то пытались каким-то образом, вот те, кто поставил неверный диагноз, ну, я не знаю, там, с ними поговорить, может быть, объяснить как-то, выяснить отношения, может быть, и до суда дойти? Вот такие мысли вообще появлялись, нет?
Мне кажется, то же самое, что судиться с дорожниками за пробитое на яме колесо, это бесполезно в нашей стране, бесполезно.
Понятно. Ну, спасибо огромное. Да, ну, что говорить, если вот помните на прямой линии с президентом Дарьи Стариковой из Апатитов, там ведь почему, собственно, у девушки 4-я стадия онкологического заболевания? Да потому что медики просмотрели. Так, ну вот, кстати, про онкологию нам пишет Алексей из Ногинска. Был рак у мужа двоюродной сестры жены. Парень спортивный, боксер. После химиотерапии не выпало ни одного волоса. Шел на поправку. Поставили капельницу с витаминами. Отказали ноги, потом руки, кома, смерть. Его жена писала письмо в Министерство здравоохранения. Судиться не стали. Человека-то нет. Вместе с ним лежал парень, тоже спортсмен. Ставили те же витамины, результат тот же. Вот такой рассказ вот Алексея из Ногинска. Ну, а кто-то пишет, что не надо больше судиться, потому как существует ли риск, что после суда вообще можно и те самые 400 тысяч потерять. Ну, после апелляции, наш радиослушатель уточняет. Пожалуйста, 8-800-200-97-02. Ирина, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы знаете, я вам хочу коротко рассказать о случае. Ну и здесь, собственно, вся наша московская медицина, как ни плачевно. У меня у свекрови была онкология, но с этим словом я даже знакома не была, естественно, с болезнью тоже. 5 больниц написали отказ и даже не сказали. У нее была стыдная жидкость. Ну, наверное, уже многие люди знают, это когда живот надувается, человек задыхает через некоторое время. Вот. Ни один врач, ни в одной больнице, 53-я, 15-я, каширка, даже не сказали, что это онкология. Писали отказы, что она здорова. И вы знаете, совершенно случайно, вот об этом, да, ну там через знакомых, просто я спрашивала, естественно, что это такое, может быть, сказали что-то. Ну, когда человек сталкивается с этим первый раз, мы же не врачи, мы не можем определить, что это. Слава Богу, что было не упущено. Слава Богу, что помогли. Вы знаете, но больница была шикарная, сейчас не помню, в Измайлово, доктор Вознесенский, он ее спас. просто на скорой за деньги. Я договаривалась, чтобы ее туда привезли. Это был, конечно, кошмар. И вы знаете, что я вам хочу сказать? Ну и, собственно, всем слушателям, конечно, если не вникать в болезнь, которую болеют ваши больные, конечно, наши врачи, ну, практически могут убить. В этой больнице врачи замечательные, а вот в химиотерапии нам пришлось уволить. Мы ни с кем не судились, мы ничего не делали и с теми 5 больницами, естественно, ничего не стали, ничего добиваться. Но здесь я когда увидела отношение химиотерапевтов, которые не отличают онкологию от гинекологии, вы знаете, это, конечно, был кошмар.
Ирина, скажите, пожалуйста, а вот у вас есть... Да, Ирин, простите, у вас есть ощущение, что все-таки существует некая такая ложно понятая корпоративная солидарность врачей?
Нет. Нет. Нет, у меня такого ощущения нету абсолютно. Каждый за себя, кто во что горазд, к сожалению, просто, ну, наверное, сейчас не хотят учиться.
Ясно. Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. Вредили ли вам медики, да, люди самой благородной, самой гуманной профессии, которой мы, собственно, идем за помощью, причем, как вы понимаете, в прямом смысле этого слова, к кому же нам еще обращаться, как не к ним, и вот, пожалуйста, такие истории. Сейчас с нами на связи профессор, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Игорь Иошин. Игорь Эдуардович, добрый день, здравствуйте.
Добрый день,
да. Да, ну вот мы вернемся к тому, что произошло в Омской больнице. Скажите, пожалуйста, там ведь дело в том, что процедуры подростку выполняла не врач, а медсестра. Вот она имеет право на такие процедуры проводить?
Вы знаете, я с трудом могу точно ответить на этот вопрос, потому что, честно говоря, давно не смотрел вот эти стандарты оказания медицинской помощи. Может ли субконъюнктивальные инъекции или какие там инъекции, я, к сожалению, не знаю, проводились.
Инъекция под глазное яблоко. Она случайно проколола ребенку левый глаз.
Да, это я понял. Просто под глазное яблоко – это не медицинская терминология.
Ну, понятно, но журналисты пишут, да.
Я понимаю, да. Бывает ретробульбарная, бывает парабульбарная, бывает субконъюнктивальная и так далее. И на самом деле, я чуть-чуть отвлекусь от остроты ситуации, именно потому что такие случаи происходят независимо от того, кто делал инъекцию. Сестра ли, ординатор, опытный врач. Случайности бывают всегда. Так вот, в связи с этим уже много-много лет наша, в частности, московская медицина была инициатором. Уже не инъекции, особенно детям и подросткам делают, а однократно ставится катетер, ну, под анестезией. И вот этот катетер, сколько необходимо, раз, 6 раз, 2 раза, 122 раза делается вливание лекарств, да, вот чтобы избежать подобных случаев. И, скорее всего, я думаю, что вопрос не в том, что делает медсестра, а в том, что просто так...
возможность каким-то образом сохранять свою репутацию. И есть ли какая-то возможность у пациентов узнать, насколько высок или низок рейтинг того или иного лечебного учреждения, чтобы хотя бы на это ориентироваться?
Да, вопрос тоже хороший. На самом деле у нас в России это находится на начальном этапе развития, потому что, как правило, рейтинг, ну, такой, знаете, бытовой, что называется, вот из уст в уста передается. Есть попытка организовать такие интернет, онлайн, в том числе даже услуги, рейтинги врачей, но они, честно говоря, пока не вызывают большого доверия, потому что там у одного написали, у другого не написали, и кто написал, тут дело такое. Да, вы сами знаете, что некоторые сайты, не буду там конкретно называть, и грешат тем, что там, ну, на самом деле, замечательная информация с благодарностью врачам, которые сами формируются владельцами сайта, никого, опять же, не обижая. Вот на самом деле, ну, вот только вот как я, например, могу про себя сказать, тоже ведь обращаюсь к врачам. Я рейтинг врача определяю по рекомендации тех пациентов, которые у меня лечили лично.
А то, что касается все-таки компенсации, ну, если действительно что-то пошло не так, насколько сложно доказать? Вот тут мы общались с юристом по защите прав пациентов. Она сказала, что такие дела в суде очень сложно. Решаются по одной простой причине, что заключение дают те же самые медицинские работники, которые могут быть просто связаны с теми, кого они сейчас, чей труд они должны оценивать.
Ну, для этого надо создавать службу независимой экспертизы, которая, в принципе, тоже существует. Просто надо развивать. Вот и все. Потому что понятно, что легко заподозрить в корпоративной, так скажем, сговоре всех, так скажем, ну, там, по специальности, да, поскольку они друг друга, естественно, знают. А вот если случилось у меня, то завтра может случиться у другого, зачем же мы будем другого подставлять? Но на самом деле, еще раз говорю, создание такой службы независимых экспертов может выйти из этой ситуации. Я понимаю, почему случившееся горе, естественно, хочется думать, что виноваты все вокруг. Но вот подозревать всех, что все такие плохие... Поймите, что ни один врач, делая какую-либо процедуру, не делает ничего с плохим умыслом. Каждая процедура, которая назначается, выполняется, она в себе несет только положительный заряд. Врачи хотят помочь. Если что-то случается, ну тут начинается, что так не сделал, и то не сделал, поэтому злого умысла, я повторяю, нет. Угу. Только создание независимой экспертизы.
Да, ну и вот у нас меньше минут остается, тем не менее, большинство наших радиослушателей, вот я просто сейчас все сообщения, которые пришли на WhatsApp, в одно соединю, считают, что проблема в том, что нет хорошего образования.
Вы имеете в виду медицинского?
Да, совершенно верно. Неподготовленные приходят ребята в профессию.
Это зависит, в конце концов, от клиники конкретно, потому что в любой клинике есть молодые специалисты, есть среднее звено, есть, старшее поколение, и вот не могу, не сочтите это, скажем, как самореклама, но мы в своей клинике стараемся передать тот самый опыт, и понятно, что вновь приходящие доктора, они не становятся сразу ведущими, все это происходит постепенно.
Так спасибо, было. Спасибо огромное. Профессор, доктор медицинских наук Игорь Иошин был на связи с нашей студией.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.